садисты, мазохисты борются между собой, а когда становятся эгоистами, им очень хочется, чтобы рядом были эгоисты. Мне понравилось, ну, какая-то...
Он ухаживал за
эти
тобой
половинки,
из эгоистических
половинки своих. Существуют только у попы.
И у таблетки.
А у людей не должны быть...
Это Фаина Раневская сказала.
Да? Вот это, кто это сказал?
Фаина Раневская.
Не закрывайте двери. Не надо.
Есть у таблетки, я вас сказала.
У таблетки, да, и у...
И у попы.
Ну, она сказала жёстче. Ну, она жёстче,
кстати. Поэтому не ищите себе половинку. Прекратите быть задницей. Ищите себе половинку. Прекратите быть задницей. Не половинка, а задница. В принципе. Вот. На самом деле, если говорить об этих отношениях, то зрелый вариант отношений, это уже, знаете, вот моя метафора как-то так мне, пришла мне как-то в голову эта метафора. Вот Солнце и планеты на орбите. Вот садист — это Солнце, мазохист — это планета на орбите. Да, вот оно вращается вокруг этого Солнца. Солнце чувствует себя значимым, потому что вокруг него вращается, как правило, не одна планета, да, а несколько. Вот. Если Солнце чуть-чуть разгорится больше, они сгорят, погибнут. Если будет гореть чуть-чуть меньше, они замерзнут, погибнут. Солнце с этим очень хорошо.
Отсюда слово
«солнце». Но если мы говорим о звездах среди людей более зрелых, как, например, происходит, мне очень тоже нравится, я люблю Discovery, вот это вот, как Вселенная простит. Вот, просторы. И все. Но интересная была передача про черные дыры. Уж помните, я же люблю под них засыпать. Когда две черные дыры встречаются, отцепитесь от двери, не трогайте. Егор, открой их, пожалуйста, пошире. Вот, когда две черные дыры встречаются, особенно же две черных дыр, это некогда взорвавшаяся мегамощная звезда, которая свернулась в точку. И ее мощность маленькой, она нереального веса и поэтому нереального магнитного поля. То есть там очень сильная гравитация, да. Плотность вещества, да. То есть там в спичечном коробке массы больше, чем во всей нашей планете вместе взятой.
Я вчера сыну про это читал.
110 миллионов чайной ложки. О, спасибо большое. Вот плотность, да? То есть, можно сказать по-другому, очень высокая концентрация. Когда две черные дыры встречаются, одна другую не поглощает. Они начинают танцевать вокруг друг друга, выдерживая дистанцию. И мне пока понравилось это, вот как это графику они сделали. Слишком сильных два поля. Ни одно не может поглотить другое, ни другое не может поглотить первое. И начинаются вот такие вот восьмеркообразные танцы. Двух вот этих вот черных дыр. Так делают вселенные, когда встречаются друг с другом, две галактики. Они вращаются вокруг друг друга. Если они равные по силе, они могут какое-то время вращаться и дальше разойтись. Если одна больше, вторая меньше, конечно, та, что больше, та, что садистическая, плавно проглатывает, поглощает, всасывает в себя ту, которая меньше. Но когда они равных величин, они танцуют вокруг друг друга, сохраняя дистанцию. Мне очень нравится этот пример. Потому что когда встречаются два зрелых человека, два самостоятельных солнца, которые в состоянии обогревать себя сами, они не ищут орбиту, на которой планируют плясать. Они когда встречаются, они все равно сохраняют дистанцию между собой и выделывают вот такие вот восьмерки. Понимаете, в чем как бы особенность более зрелых отношений, когда два эгоиста живут вместе. Я не бросаю свое хобби и не требую, чтобы ты бросал свое. Просто когда я занимаюсь своим, ты занимаешься своим.
И периодически они танцуют танго.
И периодически им есть о чем поговорить. Они не теряют интереса, потому что у них есть у каждого своя собственная сфера, из которой они приносят каждый раз в отношения новую информацию. Чтобы вы знали, больше всего людей в паре удерживают общие интересы, и постоянный процесс обновления знаний. Не секс, и не дети, и не недвижимость.
И не борщ.
И не борщ, а исключительно интерес. Людям, если не о чем поговорить, секс утомляет быстро. Если за ним ничего не приходит для ума, отношения заканчиваются. Поэтому, но если людям интересно быть вместе, то есть у них есть что-то такое, что один не проглотил, да, во втором, то есть у каждого есть что-то свое, то даже если сексовых отношений нет, они останутся вместе. И таких примеров очень много. Понимаете? Потому что это единит намного больше. Поэтому, когда это два эгоиста, то есть люди, которые умеют думать о себе и заботиться о себе самостоятельно, и не ждут, пока их кто-то спасет, и никому по этому поводу не в претензии, и при этом они стараются себя не доводить до такого состояния, что их уже спасать нужно, что мазохисты обычно молчат, терпят, до такого состояния, чтобы уже вся семья стояла на дыбах, потому что приехали, да? Потому что тогда оно интереснее. Когда оно доходит до такой стадии, что уже гоплык, это становится для мазохиста куда более интереснее, чем при первых симптомах слегка подлечиться. Ну что такое слегка подлечиться? Кто заметит? Кто пожалеет по этому поводу? А вот если так, чтобы вот капец как страшно, вот тогда уже, конечно, это интересно. Поэтому надо становиться солнцем. Надо становиться самим для себя центром Вселенной. Тогда с каким бы солнцем вы бы по ходу не танцевали, вы не теряете себя, вы не зависите от этого солнца. Солнце может уйти на любую другую орбиту, с ним ничего не станет. А вот планеты, которые на орбите солнца, если солнце уйдет, все, приехали. То есть вот эти вот планеты, которые держатся за счет солнца на орбите, они всегда в позиции, которая в любой момент становится им же боком. Если солнце перестанет светить для них, а это выбор солнца, и начнет светить другим, эти планеты без него погибнут. Солнце не теряет ничего. Оно у них не на орбите. Теряют те, кто на орбите. Не будьте теми, кто на орбите. Не ищите себе солнце, к которому вы приклеиваетесь и вокруг которого вращаетесь. Солнцем не может быть ваш ребенок. Он должен уйти с вашей орбиты. Он не может стать солнцем для вас. Он должен стать солнцем для себя. Дети уйдут. Родители уйдут. Любимые не гарант. Ну вы же понимаете. Любимые не гарант. И вы не гарант, как любимые. Поэтому если вы на чьей-то орбите, вы всегда рискуете. Если вы солнце, вы в относительной безопасности. Вы можете себе в любой момент выбрать любые планеты, которые начнут вращаться вокруг вас. Но интереснее искать такое же солнце. Интереснее. Потому что дружба между сильным и слабым на самом деле приятна недолго. Рано или поздно сильного это начнет раздражать. Притом сильного это начнет раздражать быстрее, чем слабого. То есть садист устает от отношений раньше, чем мазохист. Терпение мазохиста бесконечно. Терпение садиста ограничено. Поэтому в разрывах в отношениях чаще инициаторами становятся мужчины. И чем зависимее женщина становится, тем больше она его раздражает. С одной стороны, он все сделал для того, чтобы она от него зависела. С другой стороны, иногда хочется планетки менять на орбите. Если планетки устарели, поддостали, новые планетки, что-то новенькое, свеженькое, интересненькое, молоденькое. Поэтому это моя метафора личная. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть солнцем самостоятельным, самим по себе. Значит, мы теперь, у нас остается час, почти. Вы меня сегодня, конечно, развернули на 300, не на 360, на 180, немножко не в ту степь. Дальше я по этой степи не пойду, альтруизм я все-таки вам не дам. Потому что здесь нет. Нет.
Вообще не дадите или сегодня не дадите?
Сегодня не дам. Я все-таки вернусь к тому, что я вас запланировала.
Давайте мы кого-нибудь поугадываем.
Нет, мы никого не поугадываем. Можем на вас в следующий раз, чтобы люди сдали экзамен, вариант. Вот. Но на самом деле, как только мы такие эксперименты вводили в группе, я всегда теряла тех людей, которых мы угадывали. Я не готова к тому, чтобы группа начала распадаться на втором месяце обучения. Вот. Кстати, с той группы мы дождались конца, и в самом конце это начали. И сразу выпало 3 человека. При этом летом они практически там не с кем было заканчивать проект. Поэтому я перестала тренироваться на участника. Вы на самом деле рветесь, чтобы вам провели этот анализ и рассказали, вы на него нарываетесь, оно все попадает в десятку, вы делаете квадратные глаза, что с этим делать. У меня выходили в истериках, у меня тут рыдали, у меня тут были депрессии, что у меня только в группе не было. И каждый раз я думаю, блин, ну сколько же я могу наступать на одни и те же грабли. И на самом деле вы к этому не готовы. На самом деле к этой правде, это я уже в этом году до меня дошла, вы должны к ней прийти сами, тяжелым, тернистым путем самоанализа. В терапии, вне терапии, в терапии вы дойдете глубже до правды, вне терапии вы пройдетесь по поверхностной правде, но вы это должны делать сами, путь этот должен быть долгим, трудным, и тогда он будет менее болезненным. Если я выдам вам то, что я вижу, это будет последний раз, когда мы с вами виделись. И это уже, к сожалению, проверено. Очень. Поэтому я в этом, поэтому я стала вот с последней группой, которая практически вся сейчас в психоанализе Галины Дмитриевны Холли. Я никого из них не ранила этим. Я ввела эту практику, что вы приносите фотографии близких, которых мы не знаем. Это могут быть ваши сестры, родители, родственники, жены, мужья, которых тут нет. Неважно. В электронном виде. Мы их ставим на проектор, и группа рассказывает все.
Круто.
Я же вам об этом говорила на мастер-классе. Как сдается экзамен? И тогда с этой стороны.
Допустим, представляете, если это сюжет сидящего рядом человека.
Ну, вот, ну и что? Ну что я могу сделать? Ну тут уже как бы, ну, других вариантов я пока...
Я понимаю, знаете, что это превратится? Вечером в тыкву. На, что про тебя люди?
Нет. Диктофоны на экзаменах не работают. Они все принципиально отключены, и мы не будем работать с диктофонами. Мы будем работать с анкетами, мы будем подбирать слова, потому что после того, как вы будете владеть всей информацией, мы будем с вами учиться, как ее культурно выдавать, облекать в нормальную форму, в такую, чтобы как бы, если вам придется что-то кому-то сказать, чтобы это было только в нормальном, в таком договоримом варианте. Это раз, и во-вторых, других на самом деле вариантов показать вам, что вы правильно читаете, нету. Раньше мы читали всю группу. Все. Я не вижу никого из этих выпускников. Никого. Как только мы начали, читать их там, одноклассников, там, подружек, знакомых, еще кого-то,
сразу все оживились.
Все остались, все нормально. То есть, с одной стороны, для них это уверенность в том, что научились читать людей по внешнему виду, действительно. Судя по подтверждению экспертов, правильно читают, действительно наблюдают, видят тонкости, нюансы, что, в принципе, самое главное в конце курса, чтобы это уже не я вам рассказывала, чтобы вы сами понимали, что вы это можете, вы видите, вы умеете. Но при этом для них лично, для их психики, это безболезненно. Они в эти фотографии не вошли. Да. Я же говорю, какие бы зрелые, смелые, отважные люди не были, все равно это хорошо, у меня никогда не заканчивалось. Так. Поэтому возвращаемся. Как бы это назвать? Как это я тут назвала? Сейчас я проверю. Психологическая интерпретация сторон и частей тела. Мы подходим, хотя это начало обычно тела анализа, но на самом деле это слишком базовые вещи, и нам было бы удобно с этим работать сейчас. Или не работать с этим сейчас? Что-то я... Ну, вообще, да, потому что это очень удобно. Это то, на что я все время опираюсь. Расскажу вам, ладно. Я взяла эту интерпретацию из, во-первых, психосоматики, и, во-вторых, из проективных рисуночных текстов. И не хочется мне ее вам давать, слушайте, ну прям совсем.
Какие рисуночные тесты вы нам скажете?
Я всегда себя слушаю. Если я не хочу давать, значит оно не пойдет.
Давайте про альтруизм.
Альтруизм вам тем более не пойдет. Вы не поймете там половины слов.
Вы знаете, как я говорю себе в таких ситуациях? Если случилось что-то непонятное, быстро ложись спать.
Все спасибо, все свободны.
Вкладывайтесь, да?
Нет, мы идем с вами от простого к сложному. Мы не идем с вами сразу к сложному. Мы идем от простого к сложному. И это я не дам, и это я не дам. Это только то, что у меня есть.
Вы как в этом? Это тебе? Это все время тебе?
Ой, так. Это просто два дня температуры, а потом вчера мастер-класс, потом группа, а параллельно Холина. Я, конечно, спала сегодня 12 часов. 8 до 8. Но судя по тому, как я зависаю сейчас, мне это не сильно помогло. Теория потребностей масла.
Потребности масла.
На самом деле масло. Но уже поскольку в Америке, то масло. Теория потребностей. Значит, мы с вами подходим. Мы закончили с критериями, мы закончили с принципами, мы подходим к психологии поведения. В психологии поведения мы выделяем следующие единицы деятельности, это называется. В основе всего лежит потребность. Я пока дам отечественную психологию. Потребности. Дальше. Мотивация. Потребность. В учебнике по общей психологии определение ее расшифровывается как субъективное чувство напряжения, связанная с удовлетворением каких-либо инстинктов. Раз, в первую очередь. Так, кто у нас тут психологи? Мы можем продолжить, это отечественная психология, мы можем продолжить дальше, что потребность действительно переживается субъективно, как чувство напряжения внутреннего.
Нужда.
Как нужда, да, переживается как нужда. Но связано не только с удовлетворением физиологических потребностей или нужд, но уже дальше по восходящей и с интеллектуальными, эстетическими, да, и так далее. Потребность, вот это чувство напряжения, чувство нужды в чем-то, будет мотивацию. Мотивация – это очень большой такой вот пласт. Мотивация в целом очень большое понятие, огромное понятие. Мотивация в целом, как мортидо и либидо, может быть взагали у человека на всю жизнь. Мотивация в целом на достижение. И какая бы потребность его ни будила, он всегда движется к достижению. Есть базовая мотивация на избегание. Когда мы, если мотивация на достижение... Это в тех двух, помните, да, целях удовольствия и снятия напряжения. Мотивация на достижение чаще направлена к ядру Земли, к достижению все-таки удовольствия во что бы то ни стало, как конечной цели. Мотивация на избегание, по Эллерсу избегание неудачи, направлена, как правило, только на снятие напряжения и нормально. Поэтому мотивация на достижение. Чаще присутствует у мужчин и маскулинных женщин. Мотивация на избегание чаще присутствует у женщин и феминных мужчин. Вот, то есть мотивация – это большое понятие. Мотивация дальше делится на целый ряд маленьких относительно мотивов. Мотив – понятие меньше, чем мотивация. Мотивов может быть много, мотивация в целом одна. Помните, я вам сказала еще на презентации. Мы можем определить человека в целом как удачника или неудачника, визуально. Вот человек, обреченный на успех, это человек с базовой мотивацией на достижение. Что бы ты с ним ни делал, какие бы поражения он не переживал, какие бы трудности ты ему не выстраивал, он все равно дойдет до своей цели. И по взгляду, и по одежде, и по тембру голоса, и по громкости голоса, и по походке, и по осанке вы всегда отличите человека, у которого ведущая мотивация на достижение. На нашей с вами территории вы их тем более отличите, потому что их очень мало. Потому что наш с вами менталитет живет по принципу, почему после этих выборов до сих пор нет революции. Потому что наша с вами главная цель – это просто снять напряжение. И этим ограничиться. Большинство нас страдает ведущей мотивацией на избегание неудачи. Итак, у нас есть мотивация на достижение. Как рисует мужчина, да, вот так? И мотивация на избегание. То есть здесь мы идем все-таки к этому удовольствию за снятием напряжения, а здесь мы заканчиваем на снятие напряжения и радуемся, и счастливы. Все. Мотивов у нас много. Дальше вам это не нужно, но я вам это расскажу, потому что я это знаю. Дальше у нас начинается деятельность, собственно, состоящая из действий и операций. И операция. Это отечественная психология. И в конце у нас стоит цель, которая очень часто начинается еще отсюда.
Почивание на лапах.
Схема на самом деле обладает магической штукой. Вы себе даже не представляете, какое важное по значению. Очень многие люди, которые любят жаловаться, что у них нет денег, нет отношений, или отношения на сдачу, еще что-нибудь, да, или работа примерно такая же, не знают интересной такой вот фишки. Когда появляется потребность, потребность — это дно вашей психики. Это вот там вот. Это то, что субъективно переживается, как непонятное чувство какого-то напряжения, связанное, возможно, с какой-то там нуждой. Это чувство, в первую очередь, это чувство. Это сначала то, что это чувство. И оно довербально, и оно бессознательно. Потом оно плавно выходит на сознание, и мы начинаем опредмечивать этот процесс. Это вот между потребностью и мотивацией начинается здесь процесс работы мозга. Вот тут вот включается работа мозга. На тему, что это такое. Мы распознаем эту потребность. Как отличить? Ты кушать хочешь или ты пить хочешь? С чем связан дискомфорт? Да? Что за потребность? И вот магия. Потребность включилась. Если потребность достаточно сильная, то бишь актуальная, если говорить языком, да, психологическим, она обязательно включает мотивацию. Ну, знаете, хорошая мотивация, если потребность интеллектуального характера, а такие потребности тоже существуют, и вы сейчас удовлетворяете именно эти потребности, да, то вам все равно, что это воскресенье, да, и на дворе, например, ливень. Я всегда, когда смотрю на дождь, думаю, боже мой, группа сегодня не придет. А народ ломится просто зонтиками. Я думаю, боже мой, чтобы меня приговорили за воскресенье ехать в дождь на какие-то курсы по психологии. Но если есть потребность, она строит мотивацию, это процесс зажигания двигателя в автомобиле. Вот вы крутанули ключик, процесс зажигания произошло. Дальше включаются маленькие мотивы. Что это значит? Нам нужно собраться, одеться, там, не знаю, вызвать такси. Действия операции уже оделись, это уже действия и короткие операции, маленькие, да? вся ваша деятельность, она подчиняется уже тому, что зажглось в зажигании. Все. Как только появилась потребность, достаточно сильная, чтобы зажечь мотивацию, весь остальной процесс организуется сам по себе. Называется самоорганизующийся процесс. И вот где самая интересная фишка. Очень часто по жизни, когда мы приходим к достижению цели, мы не всегда помним, что мы ее ставили. Мы не всегда отдаем себе отчет, что мы ставили именно это. Нам даже трудно в это поверить. И мы начинаем жаловаться на что-то. Но имейте в виду, что все, что вы сегодня имеете или не имеете, помните про выгоду? Лично и вторично. Вы поставили за цель. Для того, чтобы прийти к язве желудка, для того, чтобы прийти к нищете, для того, чтобы прийти к одиночеству и проблемным детям, нужно было много потратить усилий. Согласитесь, это колоссальный труд. Это нужно годами нервничать. Нужно неправильно, постоянно неправильно себя вести, искать не совсем адекватных людей, постоянно выстраивать болезненные, больные отношения. Это же работа. Вы вспомните все свои неудачи. Это же сколько работы было проделано, чтобы эта неудача все-таки произошла. И когда вы получаете то, что вы получаете, это была ваша цель. Если ваша цель явно не соответствует, как вам кажется, той потребности, которую вы удовлетворяли, пересмотрите свои потребности. Потому что вам могло казаться, что вы шли к счастливому будущему всего человечества. Но если вы мазохист, то ваша потребность немножечко отличается от того, что вы о ней думаете. И приходите вы к тому, чего вы реально хотите. И это то, что вы хотите, то, к чему вы приходите, не обязательно со знаком плюс. Помните в первичной выгоде? Выйти из конфликта. Хочу любви, но она невозможна в достижении. И я начинаю есть. Переедание. Помните? Первичная выгода. Я заел это чувство, я чувствую себя удовлетворенным, но за счет еды. А вторичная выгода, как бонус, или внешнее проявление, внешний фактор этой первичной выгоды. В том, что я толстый, я никому не нравлюсь, я всех веселю, но у меня ни с кем нет близких отношений. Кто не имеет, не теряет. Я не в отношениях, меня больше никто не бросит. Не имеешь друзей, не будешь предан. Не имеешь любимого мужчину, не имеешь любимую женщину, тебя некому бросить. И это есть внешний фактор первичной выгоды. Мы это с вами обсуждали. Так вот, получается, что в конечном итоге у него была цель быть в одиночестве, чтобы быть в безопасности, чтобы не переживать эту травму снова и снова, при этом заполняя себя изнутри заменой любви едой. Получается, все выгоды налицо, но все эти выгоды есть цель. И на самом деле нам пофигу, эта цель осознанная или нет. Самое важное, что если мы ее такие ставим с точки зрения своей нездоровой психики, мы ее достигаем. Поэтому люди, у которых есть желание избавиться от денег, найдут именно тот банк, который 100% деньги не вернет. Даже зная, что этот банк рискованный, и слухи были, и тебя предупреждали. И как-то вот, знаете, сейчас МММ создает уже третью структуру в Украине.
2013?
Да, уже планируется 2013. То есть уже 2012 работа, 2013. И люди идут. Меня туда уже позвало трое разных людей. Потому что это отупенная идея. Выше МММ.
Самое главное новое.
Вот, спасибо, да, а самое главное новое, понимаете? Но если есть вот эта цель мазохистическая, один из видов мазохизма, который мы с вами разобрали, то, конечно, люди отнесут и постараются вовремя не забрать. Притом те, у кого цель другая, несут в МММ, реально зарабатывают деньги, вовремя оттуда их забирают. То есть и те, и другие участвуют. Но одни остаются лузерами, потому что это была цель, а вторые выходят победителями. Именно поэтому я говорила вам о том, что я против фильма «Секрет». Если вы без анализа своих истинных целей, исходя из своих патологий, Если вы, не зная свое суперэго, не зная, что вы себе разрешаете, а что нет, вешаете карту желаний, у вас очень мало вероятностей, что оно вообще сбудется. Во-вторых, у вас есть очень большая вероятность, если вы, не дай бог, очень упрямый и сильный человек, и вы достигнете эту цель, что вы не заплатите ценой своей жизни, или здоровья, или отношений. Потому что в конечном итоге цель должна быть достигнута, истинная. Почему вам кажется, я годами это хочу, а получить не могу? А получаю все диаметрально наоборот. Вы получаете то, что вы хотите на самом деле. Хорошо говорить, все хотят денег. Я вам хочу сказать, много лет работаю, много лет зову к себе людей, которые бы помогли мне зарабатывать больше вместе со мной. Я только год назад, или два, нашла Сашу. До этого момента это была бесполезная трата времени. Люди денег не хотят, потому что чем их больше и легче, тем на самом деле возникает и всплывает очень много скрытых внутренних проблем. Деньги на самом деле – это ключ к правде. Пока у вас нет денег, вы можете строить себе иллюзию, какими вы бы были, если бы у вас на это были бы деньги. И вы тешите себя этой иллюзией. Но как только у вас появляются деньги и возможность проявить себя, каждый проявляет себя в меру своей патологии. В меру своей распущенности. Совершенно верно. Деньги – это возможности. Деньги всегда раскрывают человека таким, показывают, какой он есть на самом деле. Просто теперь его ничто не скрывает. Если человек всю жизнь был подлым и гнусным, но грамотно это скрывал, то теперь, когда у него есть деньги, что ему это скрывать? Теперь он это просто усилит и с удовольствием покажет. Но если человек всю жизнь был приятным, умным, интеллигентным и тянулся к знаниям, то когда у него появляются деньги, ничего не меняется. Он просто больше вкладывает в себя, ездит на более дорогие какие-то семинары, тренинги, и все продолжается. Просто теперь это ему сделать легче, и качество этого продукта просто выше. Вот и вся разница. Я знаю многих людей, которые после получения денег стали лучше, чем они были до этого. Потому что у них появились возможности раскрыть весь свой потенциал. И я знаю людей, которые после получения денег стали таким говном, о котором вспоминать до сих пор неприятно. И те, и другие.
Ну говорят же, что деньги портят.
Но деньги не портят людей. Если человек был испорченным, деньги снимают штаны и показывают всю испорченность. Если человек был хорошим, то деньги усиливают то хорошее, что в нем было. Понимаете? Поэтому на самом деле, ну это винить деньги все равно, что на зеркало пенять. Совершенно пустое занятие. Знаете, у меня есть, вот я же говорю, тот знакомый, о котором я сейчас думаю, когда у него появилось не просто деньги, а много денег, первое, что он сделал, и меня это поразило, он бросил курить. Второе, что он сделал, ему уже хорошо за 60 с чем-то, он перестал есть мясо. Ну, на самом деле, ближе к 50 реально нужно от него потихонечку отказываться, переходить на более легкие продукты. Он перешел на морепродукты, вот он на мидии, вот он на креветки, вот, на икру, на семгу, на омега-жиры, омега-3. А вот он перешел на виски. Виски – один из самых полезных спиртных напитков. Вино, вы знаете, как бы... Красное чуть-чуть, может, и полезно, но вообще вино разрушает печень конкретно. Виски в данном случае один из самых полезных продуктов. Поэтому никто не пьет вот как водку поганую, вот эту вот
хорчит.
Стаканами, да? Не надо говорить это слово.
А чем полезно?
Плохие.
Воспитация,
да? Виски в Ирландии в средние века вообще использовали как лекарство, потому что он настаивается, этот напиток, на древесном угле. Его использовали как обеззараживающий способ и вместо активированного угля. Поэтому хорошее виски дома должно быть. Мы даже как-то ребенку влили в рот, потому что тут как бы или потом скорая, или 50 грамм виски. Ну, конечно, кричала, плакала, но тоже было вторичное.
Надо было дать закусить.
Вот. Ну, ему хватило просто ума облизнуть кнопку в лифте. Вот, облизнуть. Я такого еще не видела. Ну, и ему же 7 лет. Кнопку вызова на первом этаже. Я не могла просто не влить ему это виски. То есть он полоскал у меня все.
Ну, не подмажешь, не поедешь.
Вот, да. Потом быстро лег спать. Я думаю, что с тех пор у него язык в жизни не вылезет на улице. Но дело не в этом. Вот как бы чем он занялся. И потом он начал практиковать различные медитативные техники. Он начал ездить на разных индийских учителей, которые сюда приезжали. В Киев начал ездить. В Индии был 2 раза. Вот. Ну, у него самолет туда-обратно, $800 билеты, там, проживание, там, семинары $1000. Ну, как бы у него появились деньги, он начал заниматься духовным развитием. Он накупил себе чаши, помните, ходили к нему в гости. Он выкупил себе весь этаж, 17-й с видом на море. Вот, пораставлял эти цветы, купил большой аквариум с рыбками. А вот, и торчал, и мужик до сих пор, и торчит уже больше 10 лет. Вот он стал одним из ведущих архитекторов у нас в стране. А вот самым востребованным. И все, ничто его не испортило. Он ни друзей не потерял, с которыми он тогда дружил, ни с ребенком, с его сыном у него не испортились отношения. То есть вот он каким был, таким и остался. Ничего не изменилось в нем в худшую сторону. В лучшую – да, в худшую – нет. Это будет следующее домашнее задание. Представьте себе, что то, что вы имеете, было вашей больной целью. И подумайте, это что же вы на самом деле хотели?
А если уже
представили? Понятно. Я говорю, что то, что вы достигли, представьте, что вы уже в конечной точке. Вы пишете себе точку конечную, в которой вы сейчас находитесь. На одной страничке. И на второй страничке подумайте, что же это была за цель. Это к той же самой выгоде. Только теперь немножко тяжелее, только в профиль, да? И подумайте с этой точки зрения. Я думала на эту тему еще и вот в каком варианте. Можно сказать, что мотивация в целом делится на других 2 типа. И они тоже работают. Либидо и мортидо. Мотивация жить и мотивация умереть. Каждый раз, когда вы заходите в Макдональдс, или закуриваете сигаретку, вы должны понимать, что мотивация умереть у вас сильнее, чем мотивация жить. И если все, что вы делаете, так или иначе, портит ваше состояние здоровья, портит ваши отношения, портит качество вашей жизни, ваша ведущая мотивация, не либидо, не льстите себе.
А помирить?
А мортидо. То есть мотивация может быть в целом либидо, это ее топливо, либо либидо, либо мортидо. Приведу такой интересный пример. Поскольку я много лет снимаю квартиры, и очередной раз живу на квартире, на очередной, я и дома снимала, и квартиры, все, что хочешь, однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, двухэтажная, трехэтажная, все, что хочешь. И, естественно, у меня много знакомых, которые занимаются, ну, таким же самым, в общем-то, страданием, как и я. И когда люди въезжают в новую квартиру, очень интересно, как люди по-разному себя ведут. Когда заезжаю в новую квартиру, ну, или этот зал мы тоже его снимаем, я не могу себя чувствовать в нем комфортно, в этом помещении, пока я не сделаю его максимально красивым. Я клею обои, я докупаю мебель, меняю унитазы, газовые плиты, вешаю лампочки, чиню двери. То есть вот я должна туда что-то свое привнести, починить, наладить. Когда я переезжаю, например, ни в одном месте, где я жила, почему-то, не было ни разу занавески в ванной, не было ни разу в ванной комнате вот этого тумбочки. Вот я не знаю почему. Ну, наверное, потому что для квартирантов, для врагов таких, которые заходят, им не нужны ни сидушки на унитазах, ни ванной занавески вместе с трубой, да, ни тумбочки. И, конечно, когда я ухожу, я эту хрень с собой не беру. Ну, мне не хватало еще вот этого. Где-то я оставила ковер, где-то я обклеила клеенкой с цветами кухню и пару тумбочек, и старую мебель клеила самоклейкой. Где-то я, ну не где-то, уже пару унитазов я поменяла, пару газовых плит. И я это оставляю и иду дальше. Но зачем оно мне потом с собой? И для меня это принципиальный вопрос. Когда я ухожу, то место, в котором я жила, должно остаться лучше, чем оно было до меня. Кто-то придет в него после меня и обрадуется. Ну, пусть хоть кто-то обрадуется. Я об этом долго не думаю. Я оставила и пошла. Я люблю сам процесс. Что-то купить, где-то поставить, что-то починить. Это ж приятно на самом деле. И также со всеми залами, в которых я работала. В одном зале я стенку снесла, объединила два помещения в одно, там, ну, со всеми прибамбасами. Вот. А кто-то, вот мне недавно у меня был такой же случай, только диаметрально противоположный, когда сделали, пришли, сделали там что-то, достаточно по минимуму. А когда уходили, ободрались со стен даже поклеенные фотообои.
Там большинство делает.
Ободрали, выкопали цветы во дворе, которые посадили. Содрали обои со стен. Ободрали новые плинтуса, которые поклеили. То есть вот, ну так, чтобы врагам не досталось. Перекрасили в серый цвет забор, который покрасили с рисунками, взяли художника. Закрасили. И вот так вот ушли.
Кстати, просто ушли с обидой, потому что, может, их выгнали?
Вы знаете, у меня были такие ситуации, когда меня тоже выгнали. Я попала как-то вообще на такой психоз, что капец. Но я все равно молча развернулась и ушла.
Ну вы же в терапии, а они нет.
Дело не в этом. Я в терапии сравнительно недавно. Я говорю о либидо и о мортидо. Когда вы хотите что-то привнести и оставить, и вам не жалко. Либо когда вы, не дай Боже, что-то сделали или даже не сделали, но вы всегда готовы что-то разрушить. Помните, в чем заключается инстинкт мортидо? В стремлении разрушать других, себя. Поэтому когда вы переедаете... Когда вы перепиваете, когда у вас по 25 сигарет в день, когда вы любите похавать на завтрак жареную картошку, вы имеете в виду, это мортидо, это направление против себя. Потому что оно закончится для вас плохо. И вы, кстати, это знаете. И делаете это практически сознательно. Поэтому в целом мотивация есть. Движимая либидо и движимая мортидо. Одни созидатели, вторые разрушители. Кстати, разрушителей в гости стараются никогда не приглашать. Их всегда видно. Но они, когда приходят, они не могут, чтобы не разбить у вас бокал, чтобы не разлить на скатерть вино красное, на скатерти вам на белое платье. Вот не могут, чтобы вот что-то, вот какой-то неприятный след, чтобы дома у вас не оставить.
Это все типа не чайно.
И как, конечно, типа не чайно. Оно же неинтересно, если оно чайно. И все это понимают. И чем больше в человеке этого разрушения, да, вот этого мортида, тем больше оно будет проявляться. Поэтому вот вам базовая типология ведущей мотивации. Она может быть на достижение, но со знаком мортида. Гитлер имел мотивацию на достижение. Но только эта мотивация была со знаком минус, а не плюс. Мотивация на избегание неудачи может быть со знаком плюс. Она может быть либидоносная. И такие люди сглаживают все углы в конфликтах. Оно может быть и незрело, но зато всем от этого выгодно. Человек может при этом, конечно, мазохист, но за счет себя и ценой своей жизни, своего благополучия, вот, он зато удерживает всех остальных в состоянии комфорта. Принося себя в жертву коллективу. То хотя бы то либидо. Хотя избегание неудачи. То есть тут есть разные модификации, и вы за ними можете спокойно наблюдать, и обязательно наблюдайте за собой курящие люди. Это редкостная гадость. Редкостная. Она же не только с горлом и бронхами не дружит. Она еще очень сильно влияет на мозг и на сосуды. Поэтому всех, кто курят, медитируйте, как вы будете это бросать, но бросать это дело нужно. Я не против выпить, но очень сильно против закурить. Потому что выпить много все равно...
Если это не 25 сигарет.
Ну, разрешите пока себе так, а вообще имейте в виду.
А за 5 лет?
Психотерапевты не курят. А Фрейд в терапии не был. И умер от рака.
Зачем это? Он курил вообще не сигареты.
Это я не понимаю.
А я знаю зачем.
Никогда даже не
мы же разбирали зависимость никотиновые, откуда берутся, правильно?
Это ритуально курили.
Они вот.
И жировое.
А ритуально.
Вот именно.
Ритуально. Не каждый день.
Я вам, Дима, можно?
Не вопрос. Курите, девочки, на здоровье. Хай будет греть вашему горлу, бронхам и мозгам. Я ж не против, мне ж по барабану. Это есть первая часть темы психологии поведения. Я даю структуру. Что, саму теорию дам тогда в следующий раз, да? Все, значит, сделайте вот это вот дома. Помедитируйте над своими целями. И нафига они у вас такие?
Хорошо, как, а как правильно? Это я же понимаю, что все это негативно, это скрытая мотивация.
Конечно.
Просто я как бы, ну, немножко писала диссертацию.